Радиорубка. Будет жарко.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И сегодня мы с вами поспорим вот о чем. Где проходит главный раскол в нашем обществе? Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, проводятся в том числе и определенные исследования. Вот, в частности, группа «Циркон» таковые и подготовила. И выяснила, что главная линия раскола в российском обществе сейчас проходит между элитами и простым народом. Ну, о чем спрашивали граждан? Между какими группами в обществе сейчас существует самый острый противоречие. И вот с большим отрывом в лидеры выбились два варианта ответов. Между властью и народом и между богатыми и бедными. Но в таком случае возникает вопрос, а сможем ли мы когда-нибудь этот раскол преодолеть? Сможем ли мы договориться? И вот сегодня об этом в студии поспорит политик, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Никита Олегович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну и на связи с нашей студией по скайпу выходит политолог, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Олег Матвеевич. Олег Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну что, давайте по сложившейся традиции, времени сегодня не так много, но, тем не менее, думаю, успеем и ваши комментарии, и аргументацию выслушать, и даже наших радиослушателей к этому разговору присоединить. Давайте выслушаем для начала, какой позиции придерживается каждый из наших спорщиков. Итак, сможем ли мы когда-нибудь договориться? Олег Анатольевич, ну, поскольку вы у нас на расстоянии, давайте с вас, собственно, и начнем. Поскольку Никите Олеговичу будет проще, он здесь в студии. Итак, что скажете, отвечая на этот вопрос, пожалуйста.
Ну, я не политик, а политолог, поэтому у меня нет задачи завоевывать популярность, чтобы мне хлопали, еще что-то такое. Я буду говорить не очень популярные вещи, не модные, скажем так, сейчас. А именно, я считаю, что никакого раскола серьезного между элитой и народом нету. У нас, собственно, и нет никакой такой замкнутой элиты. Вот на Западе, скажем, вот сделали исследование, посмотрели, кто основные налогоплательщики в таком городе, как Флоренция. И обнаружилось, что они такие же самые, как в 14 веке, одни и те же 20 фамилий. Вот мы знаем, что, например, там в Англии есть пэры, сэры, всевозможные графы и так далее. Есть элита, с трудом меняющаяся в Америке. Вообще социальные лифты очень закрытые, и, например, топ-менеджеры, депутаты разных парламентов и так далее во Франции, в Англии, в Америке, в цивилизованных странах в целом на 10 лет старше, чем у нас. У нас как раз очень прозрачно все меняется. У нас нету 75% молодежи безработной, у нас всего лишь 15%, как, например, в Испании и так далее. Поэтому вот мой оппонент, который сейчас находится, вот он еще недавно работал в Росмолодежи, да, а он кто был в этот момент? Элитой. Сейчас он лидер вот народного движения. Он, видимо, народ теперь, да? Очень быстро изменилась, так сказать, социальная мобильность. И таких людей, и богатых, и бедных, и прочих я знаю. Но знаю, к сожалению, и то, что раскол между людьми в нашем обществе постоянно пытаются внести. Искусственно противопоставлять бедных богатым, собственно, элиту и народ, власть и народ. Вот эти все смешочки над чиновниками, которые постоянно идут. Все это оранжевые технологии. Именно с этих смешочек начинался когда-то Майдан на Украине. И посмотрите, чем, как говорится, все это кончилось. Я скажу одну последнюю фразу, повторю, по сути дела, любимого мной политика Александра Лукашенко, который сказал такую вещь. К государству нужно относиться как к хрустальному шару, беречь его, нести его на руках. У нас, знаете, в мире очень много наций и народов, и только 200 имеют собственные государства. Поэтому нужно к государству относиться бережно, а не как там те же украинцы, пинать его ногами. И это модно сейчас, к сожалению, это очень популистски, это хочешь сорвать дешевые аплодисменты, делай так, но мне, говорю, аплодисменты не нужны, поэтому...
Да, мы поняли. Итак, позиция Олега Матвеевича прозвучала на вопрос, сможем ли мы когда-нибудь договориться, преодолеть этот раскол между богатыми и бедными, элитой и, соответственно, всем остальным населением. Олег Анатольевич сказал, что, в общем, проблемы как таковой не существует. Пожалуйста, Никита Олегович, вам слово. Что скажете вы?
Ну да, добрый день еще раз. Значит, действительно, Олег Матвеевич в пару раз заострил внимание почему-то на аплодисментах, поскольку я политик, а, ну, наверное, политтехнологи – это кристально честные люди и борются, наверное, только за контракты для того, чтобы вести различные избирательные кампании. Это нормально, каждый занимается своей работой. Я, значит, жду аплодисментов, а вы ждете, так сказать, денег. Это нормальная история. Второе, не Росмолодежь, а Госкоммолодежь. Вы должны знать, что раньше она называлась таким образом, и это было министерство. Действительно, я там работал, пока я не разуверился, разуверился в системе и не понял, что вот этот раскол между элитами, я должен был его изнутри прочувствовать. До того, как я пришел в Госком молодежи, я побегал по регионам. Если вы это делали в Вологодской области, насколько я помню, по-моему, в Волгоградской еще, то я это делал в Ивановской области. Примерно похожие регионы. Ивановская, может быть, даже более депрессивная. Не было там такого системообразующего крупного предприятия металлургического. Да, я помесил дерьмо, по большому счету, там и примерно понимаю, что там происходило. Когда я понял, что система не способна перерождаться и вот этот раскол готовит, я оттуда действительно ушел. В тот момент, когда вы говорите, что вы будете говорить непопулярные вещи, я настроился, так сказать, на то, что сейчас Олег Матвеевичев действительно скажет очень интересные, непопулярные, жесткие, радикальные вещи. Но, к сожалению, я услышал, что вот там на Западе все плохо, а на самом деле в России все замечательно. Вот там 75% безработицы в Италии, в Испании, в Южной Европе. Во Флоренции, значит, кто-то там 10 или 20 семей, где-то негры не доедают. И можно, наверное, комсомолке так говорить, замечательно. А на самом деле все действительно это оранжевые технологии, смешочки, как вы это сказали, можно посмешнее сказать это слово, да. Ну вот вчерашнее видео, когда смеются высокопоставленнейшие чиновники или бывшие чиновники уровня вице-премьера, уровня министра, уровня полпреда и уровня что-то такое, бухающие в частных лайнерах и так далее, то вот это, наверное, есть смешочки, которые то общество-то и раскалывают. Знаете, в чем дело? Можно действительно упиваться вот этой замечательной конструкцией, говорить о том, что вот мы не такие, как весь мир, и движемся в правильном направлении. Я вот напомню, как было при Николае Первом 150, ну, больше 150 лет назад, когда вот он очень похож на Владимира Путина в этом отношении. Консерватизм, значит, царь, его все, любит народ, он побеждает в разных войнах и так далее. Но при этом технологически мы отстаем, уходим в исключительно задворки всего мира, мы становимся консервативнейшей вот такой монголо-татарской ордой, которая некий оскал Востока выдает, и вся Европа действительно боится говорить, что мы будем на них нападать. И чем все это заканчивается, Олег, вы отлично знаете. Это заканчивается Крымской войной, в которой не способна российская армия, которая была по лекалам Суворова и Кутузова еще начало, конца там 18-го, начала 19 веков побеждала действительно в кампаниях через, так сказать, надрыв и так далее. И мы проигрываем замечательную Крымскую войну до последнего дня с газет, рассказывая о том, что мы побеждаем. Проигрываем Крымскую войну, теряем Черноморский флот, теряем статус Севастополя, заводим туда англичан, французов, которые становятся союзниками ненавистной Османской империи, мы теряем наши территории, и в конечном итоге что происходит? Олег, приходит новый царь, новый император Александр II начинает теми самыми либеральными реформами, которые вы так ненавидите, вытаскивать страну за уши из этого глубочайшего, депрессивного, консервативного, отсталого болота, и только через 15 лет, в 1871 году, князь Горчаков и Александр II отменяют все ограничительные статьи Парижского мирного
Никита
договора, Олегович, куда вы нас
втянули. Спасибо за небольшой
вот
курс истории. Давайте
находимся.
Вернемся в новейшую историю 21 века, потому что мы тут можем сейчас... Кстати, вот вам поступают конкретные вопросы. Наталья интересуется. Никита, какая у вас зарплата? За что ее получаете? Ваша недвижимость, где и сколько стоит, и кому, кроме родных, вы помогаете в реальности? Ну, давайте, хотите отвечайте, хотите нет. Что еще пишут? Уважаемые господа, наша так называемая элита несет несмываемый грех присвоения общенародной собственности. Ну, вориши живут как сыр в масле, а мы доедаем последний кусок хлеба после оплаты коммунальных услуг. Такого нигде нет в мире, пишет нам Валерий из города Ессентуки. Ну, Олег Анатольевич, у нас меньше минуты остается вам отвечать нашему радиослушателю. Что скажете? Сыр в масле, а мы после оплаты коммунальных платежей на хлеб.
Мне, я еще раз говорю, популярность не нужна. Я могу сказать, что это чушь. Нет в мире. Я этому товарищу советую поехать в Индию, в Африку и так далее. У нас в мире, еще раз повторяю, 200 стран и 7 миллиардов населения. Так вот, Россия, практически все население России входит в золотой миллиард. Мы живем лучше, чем кто бы то ни было в мире. За исключением, может быть, 20-30 стран.
Угу. Ну, тогда...
Поэтому не надо нытья, не надо этого нытья.
Хорошо, что... Олег Анатольевич, давайте мы поступим следующим образом, чтобы понять все-таки, чья позиция ближе нашим радиослушателям. Мы предложим им два телефона для голосования. Если вы считаете, что когда-нибудь нам удастся договориться, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что элита и народ не договорятся никогда, 637-65-18.
Радиорубка. Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Радиорубка. Будет жарко.
Где проходит главная линия раскола в российском обществе? Это выяснила группа «Циркон». Граждан спрашивали, между какими группами в обществе сейчас существуют самые острые противоречия. И выяснилось, власть и народ. Так сказали 45%, богатые и бедные 40%. Ну, на третьей позиции с большим отрывом патриоты и либералы всего 24% говорят о том, что людей разводят политические убеждения. Но мы здесь в студии пытаемся понять, а можно ли, ну, например, власти и народу, богатым и бедным договориться? И вот как, собственно, распределились позиции. Да, это возможно, считает Олег Матвеичев, политолог, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Это возможно, потому что у нас нет таких острых противоречий, как, например, в других странах. Вот эта позиция Олега Матвеичева, если вы ее поддерживаете, позвоните по телефону 637-65-19, код Москвы 495. Ну, а дискутирует с ним политик, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Вот Никита Олегович считает, что эти противоречия и договориться нам невозможно, противоречие преодолеть невозможно. Если вам ближе эта точка зрения, 637-65-18, код также 495. Ну и напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, но думаю, что, к сожалению, до телефона мы сегодня не доберемся, а вот до ваших сообщений, которые пришли на WhatsApp и Viber, это да. Итак, Михаил пишет, мне представляется, что раскол больше между властью и народом, иногда чиновники за благими намерениями скрывают личные интересы, богатство, если честно, заработает уже не вызывает раздражения. Иногда народ раздражает золотая молодежь, которая пытается заслуги отца выдать за свои. Но это скорее исключение. Дмитрий написал: ложь, что мы плохо живем. У меня средний достаток. Чем лучше люди живут, тем больше они недовольны. Ну, пожалуйста, Никит, что скажете?
Во-первых, хотел бы остановиться на золотом миллиарде. Значит, Олег Матвеевич сказал о том, что Россия, русский народ – это золотой миллиард, входящий в золотой миллиард. Ну, напомню, что такое золотой миллиард – это есть такой действительно некий тезис, что вот есть высокоразвитые общества, а есть какие-то страны третьего мира, и вот мы к ним явно не относимся. Вы знаете, Олег Матвеевич занимается политтехнологиями по всей стране и участвует в выборах в Хабаровске вот недавно, в Приморском крае, насколько я знаю, и мне кажется, должен был чувствовать, что за протест существует там, когда голосуют непонятно за кого, за, значит, кандидатов, которые, узнаваемость которых статистическую долю погрешности имеет. Потому что люди просто ненавидят власть, по большому счету. Они готовы хоть за черта лысого идти и голосовать, потому что ненависть такова, что они готовы в Китае идти жить. Потому что вот в Амурской области, где не было... были выборы, кстати, да, по-моему, значит, выбирали там Орлова. Они говорили, что они хотят жить на территории Китая, который вы, наверное, не относитесь к золотому миллиарду. Я очень неплохо понимаю, как люди живут в стране, потому что регулярно там бываю не на каких-то конференциях, не через бизнес-залы пропрыгиваю, так сказать, обеспеченные контрактами вот таким образом, а понимаю, как люди ходят по уши в дерьме. По большому счету, когда их заливает в каком-то Забайкальском крае 1,5 метра наводнения, а людям говорят, что это... не грунтовые воды, и, вернее, грунтовые воды, а не наводнения, 10 тысяч не выплачивают, потому что это вот таким образом, как вы думаете, ненависть будет? А вы после этого говорите про золотой миллиард, мы купаемся где-то, вы сравниваете нас с Индией, но знаете, Олег, мы все-таки страна с самыми большими не просто запасами, так сказать, нефти, газа и других природных ископаемых, а все выводим на Запад, люди это наблюдают каждый день. Люди каждый день наблюдают, как губернаторы, как главы районов, мэры распродают землю, и это происходит у людей на глазах, и люди не стесняются этого обстоятельства. Вы говорите, что нет раскола. Этот раскол бесконечен, потому что есть политический кризис, а не просто ненависть, а абсолютное недоверие ко всем политическим институтам, которые вы старательно удерживаете. Понимаете, в чем дело? Вам говорят о том, что нет оппозиции в стране, а вы пихаете эту коммунистическую партию Российской Федерации, этого Жириновского, который уже ходить-то по большому счету не может, лишь только горлопанить, а вы его все равно ставите в эфир и людям показываете, что это якобы оппозиция.
оппозиция. Вы придумываете различных фейковых спойлеров и больше ничего.
Люди идут ненавидят и голосуют за вот Жириновского, в частности. Поэтому давайте мы все-таки не будем оскорблять тех, кто отдавал за него свои голоса.
Процента 3, наверное, реально.
Да, ну, тем не менее. Что нам пишут? Итак, секундочку, да, просто зачитаю сообщение, а потом обязательно дам вам слово. Что написали? Никогда в России люди не жили так хорошо по сравнению с нашими родителями и предками. Они не роптали, а служили родине, воспитывали детей. Народ не против власти, а против несистемной оппозиции, которая разваливает Россию. А вот Георгий из США написал, ну, правда, из США, вижу, тут у нас код американский. В нелюбимой вами Америке кандидатов в президенты штрафуют за превышение скорости, а мэра города можно встретить в супермаркете. Власть и народ в Америке гораздо ближе друг к другу. Ну, а теперь, пожалуйста, слово вам, Олег Анатольевич. Пожалуйста, отвечайте Никите Олеговичу.
Я посетил более 40 стран, в том числе в Китае был несколько раз, и скажу, что миллиард населения из 1 300 000 там живет, безусловно, хуже практически каждого у нас в России. Если брать и тот же Поймой, и тот же Хабаровск, который вы упомянули, видимо, начитавшись телеграм-каналов, я в Поймой не был, и в Хабаровске-то был несколько дней всего лишь в конце. Так вот, могу сказать, что... Конечно, наши города по сравнению с тем, что можно увидеть в провинции в Китае, это просто золотые, так сказать, эти. Вопрос просто в том, что недовольство, безусловно, людьми есть, но оно есть потому, что существуют вот такие Никиты Исаевы, всевозможные другие популисты, горлопаны и так далее, которые это недовольство все время пробуждают. Еще раз напомню, он говорит нам о том, что не договорятся никогда у нас народ и власть. Что? Выход какой? Майдан? Майдан, вот там не договорились на Украине, вот там не договорились. Мы хотим, чтобы было так же. Вот они сейчас там свергли, да, ненависть свою выплюснули, показали, как они чиновникам факи всевозможные, да, сказали, что у Януковича, который им плевал в лицо, у него вам был золотой батон и так далее. Вот они все это получили. Что они получили? Выросшие тарифы в 5-10 раз. Курс доллара, который вырос там в 3-4 раза, точнее, курс их гривны, да. Нищету страшную. 20 миллионов, говорят некоторые эксперты, ну пусть даже 5-7, уехало из страны, сбежало. Да гитлеровцы в Германию угнали всего 3 миллиона в свое время, когда захватывали эту Украину. Сейчас больше депопуляция идет, население. Вот, вот что они получили. Откололся Крым от них и прочее, прочее. И это все потому, что нужно было каким-то политикам разжигать ненависть. Вот такие Исаевы там стояли на Майдане, кричали, что да бери, забери власть, покажи этим, которые ездят здесь на Черных Волгах. Никита Исаев молодой человек, а я, между прочим, в 86-м году помню митинги, как ломали наш СССР. И вот так же точно призывали людей. Вы думаете, за капитализм призывали? Выходили и орали. Рабочие поэты, так называемые, рассказывали: лихо шастают черные волги и говорят, что нам с ними не по пути и так далее. И вот народ собирался на эти митинги и сломал что? Сломал СССР, великую державу, в которой были и социальные гарантии, и пенсионный возраст, про который мы сейчас все ностальгируем. Прочее, прочее.
Понятно, Олег Анатольевич, ну, давайте...
Хватит популистов, хватит.
Хорошо,
популистов.
Давайте я зачитаю еще несколько сообщений. Итак, напишет Стас: раскол начинается в любой прослойке, когда тот, кому чуть хуже, начинает завидовать благосостоянию соседа. Далее, по уши в дерьме ходят те, кто не хочет работать и любит болтать. Вот такие комментарии. Ну, что еще? Раздражает, что созданное нашими отцами и дедами присвоено олигархами. Отцы и деды надеялись, что мы живем лучше, чем они. Прав был Орел в «Скотном дворе», пишет Юля из Воронежа. Ну что, давайте сейчас буквально 2 минуты остается. Ответите,
да, конечно,
Олегу Анатольевичу, только если
можно. Ну, конечно, когда нечего сказать, начинают пенять на Украину. Тарифы выросли в 5-10 раз. Ну, я вам напомню, что в России с 1 января вступили ваши так называемые непопулярные реформы. Тарифы выросли бесконечно, в мусор в 2-3 раза. У нас нет войны, у нас не забрали Крым, у нас не происходит никакой международной интервенции, у нас нет вражды. Враждебного рядом с нами государства, которое пытается нас напасть. Курс доллара, вы сказали, вернее, гривны, да, там упал, а в России он упал, потому что такая неэффективная экономическая политика. В 2.5 раза, Олег Анатольевич, дело в том, что в тот момент, когда вы, вроде как у нас все спокойно, у нас же нефть тут выросла в цене, да, а мы ничего не можем сделать, у нас разбалансированный бюджет. Мы все выгоняем туда, в фонд национального благосостояния, где вы финансируете государственные корпорации, которые получают бесконечные десятки и сотни миллиардов своих заработных плат. И люди люди это наблюдают. Я на машине в прошлом году проехал от Москвы до Сахалина. Меня спрашивают постоянно про зарплаты Миллера, про зарплаты различных, значит, вот начальников в этих госкорпорациях и так далее. А что отвечать народу? А что вы отвечаете народу? Только перед выборами говорите о том, что будете сокращать этот разрыв. И все, дальше это никуда не уходит. Вы говорите о депопулизации в Украине. А я вам скажу, что в России бежит народ сначала в Москву, а потом на Запад, потому
так,
что здесь
прощения.
Нет ничего.
Олег Анатольевич, меньше минуты, вам слово. Я объясню потом, почему. Давайте, очень быстро.
Это неправда, никакой народ не бежит. Все время сокращаются цифры, про которые были приведены, о том, что нефть у нас тут выросла, да нефть наоборот упала. Санкции, напомню, что именно после Крыма были введены, и после этого курс доллара у нас скакнул. То есть против России идет война, настоящая, информационная, экономическая, какая угодно. Только у нас в тылу существуют вот такие Никита Исаева, которые, по сути дела, работают на врага. То есть сеют здесь панику и натравливают.
Хорошо, давайте, все, у нас нет, заканчивается плохо, время. Ужасно. Секундочку, я объясню, почему я дала возможность Олегу Матвеевичу сейчас завершить нашу программу «Радиорубку». Напомню, что это политолог, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Дело в том, что за позицию политика Никиты Исаева о том, что власть и народ никогда не договорятся, отдали голоса 77% радиослушателей. Так что, Никита Олегович, сегодня победили вы.
Президентский рейтинг.
Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. Чистая экономика в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени.